Неделя в истории. 23 августа 1880 года родился русский писатель, прозаик Александр Степанович Гриневский, которого все мы знаем как Александра Грина. На этой неделе исполнилось 130 лет со дня его рождения. Александр Гриневский, такова была настоящая фамилия писателя Грина, родился в городке Слободской Вятской губернии. Его отец, Степан Евсеевич Гриневский, был ссыльным поляком, участником национально-освободительного восстания 1863 года. Мать Александра, которая была русской, умерла, когда мальчику было 13 лет. С детства Грин любил книги о мореплавателях, путешествиях, мечтал уйти в море матросом. Движимый этой мечтой делал попытки бежать из дома. В 1896 году, по окончании четырехклассного Вятского городского училища, Гриневский уехал в Одессу. Некоторое время бродяжничал в поисках работы, устроился матросом на судно, курсировавшее по маршруту Одесса-Батуми-Одесса. Вскоре решил оставить карьеру моряка и перепробовал множество профессий. Был рыбаком, чернорабочим, лесорубом, золотоискателем на Урале. Проходил службу солдатом в 213-м Аравайском резервном пехотном батальоне, расквартированном в Пензе. Летом 1902 года дезертировал, но был пойман в Камышине. После побега познакомился с эсерами. Они устроили Грину повторный побег, после которого он перешел на нелегальное положение и начал вести революционную деятельность. В 1903 он был арестован за пропагандистскую работу среди матросов в Севастополе. За попытку к бегству попал в тюрьму строгого режима, где провел около 2 лет. В 1905 был освобожден по амнистии. А через год в Петербурге был снова арестован и выслан на 4 года в город Туринск Тобольской губернии. Бежал в Вятку, раздобыл чужой паспорт, по которому уехал в Москву. Здесь рождается его первый политически ангажированный рассказ «Заслуга рядового Пантелеева», подписанный А.С.Г. Тираж был конфискован в типографии и сожжен. Псевдоним Александр Грин впервые появился под рассказом «Случай» 1907 года. А в 1908 году у Грина выходит первый сборник «Шапка-невидимка» с подзаголовком «Рассказы о революционерах». Сочиняя новые и новые рассказы, Грин постепенно находит свой стиль, сделавший его затем столь популярным и любимым. Первая романтическая новелла, по словам самого писателя, появилась в 1909 году и называлась «Остров Рено». Затем последовали другие произведения этого направления, которые позже назвали романтическим реализмом. Из-за конфликта с властями Грин с конца 16-го года был вынужден скрываться в Финляндии, но, узнав о февральской революции, вернулся в Петроград. Весной 17-го он пишет рассказ-очерк «Пешком на революцию», свидетельствующий о надежде писателя на обновление. Однако вскоре действительность разочаровала писателя. В 19-м году Грин служил в Красной армии связистом и заболел сыпным тифом. Тяжело больного писателя привезли в Петроград, где при содействии Горького ему удалось получить академический паёк и жилье, комнату в Доме искусств. Во время гражданской войны Грин печатает свои произведения в журнале «Пламя». В революционные годы в Петрограде он начал писать повесть «Феерию Алые паруса», которая была опубликована в 1923 году. А в 1924 в Ленинграде был напечатан роман Грина «Блистающий мир». И в том же году Грин переехал в Феодосию. Роман «Недотрога», начатый им в это время, так и не был закончен. Грин умер 8 июля 1932 года в городе Старый Крым. Был похоронен там же, на городском кладбище. С 1941 года его книги не печатались, а в 1950-м Грин посмертно обвинялся в буржуазном космополитизме. Усилиями Паустовского, Олеши и других в 1956 году он был возвращен в литературу, его произведения стали издаваться миллионными тиражами. Был ли Александр Грин религиозен? Сегодня это не вызывает никакого сомнения. Писателю Юрию Домбровскому, которого в 1930 году послали Грину взять интервью от редакции журнала «Безбожник», Грин ответил: «Вот что, молодой человек, я верю в Бога». Домбровский далее пишет о том, что он смешался и стал извиняться, на что Грин добродушно сказал: «Ну вот это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий, хотя это пройдет, конечно, скоро пройдет». Это действительно пройдет в судьбе Юрия Осиповича, когда он станет узником ГУЛАГа, а потом напишет «Хранителя древности» и «Факультет ненужных вещей». Он уходил кротко, как и благороднейший из его героев. Поистине, говорила Нина Николаевна, эти последние месяцы были лучшими, чистейшими и мудрейшими в нашей жизни. За 2 дня до смерти пришел батюшка. Он предложил мне забыть все злые чувства и в душе примириться с теми, кого я считаю своими врагами. Я понял Нинуша, о ком он говорит, и ответил, что нет у меня ненависти ни к одному человеку на свете. Я понимаю людей и не обижаюсь на них. Старшим современником Александра Грина был Владимир Николаевич Ильин. Он родился 28 августа 1891 года. Владимир Николаевич Ильин гораздо менее известен в России, чем его однофамилец и коллега по философскому цеху Иван Ильин и тезка, российский актер Владимир Ильин. А между тем, это фигура почти возрожденческого масштаба. Философ, богослов, литературный и музыкальный критик, композитор. Несколько лет назад архив Владимира Ильина был передан на родину, фонд «Русское зарубежье», его детьми и вдовой. В нем был огонь. Эти слова были сказаны о Владимире Ильине митрополитом Сурожским Антонием после смерти философа в 1974 году в Париже. На родине его имя долгое время было неизвестно. Это и понятно, ведь революция для него была воплощением зла. Владимир Николаевич Ильин окончил два отделения Киевского университета Святого Владимира – физико-математическое и философско-историческое, а также частную консерваторию по классу композиции. Революция не позволила ему стать профессором. Он уехал из России через Одессу на одном из последних пароходов и, следуя традиционному эмигрантскому пути, после Константинополя и Берлина оказался в Париже. В 1925 году он стал профессором Православного богословского института, где преподавал литургику, апологетику и средневековую историю. В 1920-х годах были опубликованы его книги «Преподобный Серафим Саровский» и «Всеночное бдение». Он был верующим и церковным человеком, поэтому его философия посвящена поискам Бога, точнее, проникновению в творение, а следовательно, в красоту и истину. Обладая универсальными знаниями, Ильин соединял современные научные достижения в естествознании с представлениями о божественном строении мироздания. С не меньшим, чем к философии рвением, Ильин относился к музыке. Он автор трех симфоний, двух опер и нескольких романсов. Будучи сам творцом, он с огромным интересом относился к творчеству других людей. Плодом этого интереса стали литературоведческие книги «Арфа царя Давида в русской поэзии» и «Арфа Давида. Религиозно-философские мотивы русской литературы». Сегодня, 26 августа, исполняется 100 лет со дня рождения Агнес Бааджио, известной миру как «Мать Тереза», лауреат Нобелевской премии мира 1979 года. Агнес Бааджио родилась в Скопье в семье албанских католиков. Она была доброй, внимательной, романтичной, набожной девушкой, с удовольствием помогала маме, научившей ее трудолюбию, стойкости и деятельной любви. В 18 лет Агнес уехала в Дублин, где поступила в монастырь сестер Лоретто, чтобы через 2 месяца, уже став сестрой Терезой, сесть на пароход в Калькутту. 16 лет сестра Тереза преподавала девочкам в школах ордена Лоретто историю и природоведение, пользовалась любовью учителей и учеников, стала директрисой одной из школ. «И вдруг я ехала в поезде из Калькутты в Дарджилинг», запишет мать Тереза 10 сентября 1946 года, «и мирно молилась, когда вдруг ясно ощутила в себе другое призвание, внутри того, которому я следовала. Эта весть была абсолютно недвусмысленной. Я должна была оставить монастырь и полностью посвятить себя помощи беднякам и жизни среди них». А незадолго до этого мать Тереза стала свидетельницей ужасной и обычной для Калькутты сцены. Она увидела, как покрытую коростой, заживо гниющую, обездвиженную женщину в городскую больницу привез на тачке сын и оставил у входа. Мать Тереза попыталась пристроить ее в больницу, но женщину туда не взяли. Мать Тереза попыталась помочь умирающей, но не могла заставить себя прикоснуться к ней, не могла переносить ее запах. «Я убежала и стала молиться: «Святая Мария, дай мне сердце, полное чистоты, любви и смирения, чтобы я могла принять Христа, Христа коснуться, любить Христа в этом разрушенном теле». Я вернулась к ней, я к ней прикоснулась, я вымыла ее, я помогла ей. Она умерла с улыбкой. Это был для меня знак, что любовь Христова и любовь к Христу сильнее, чем моя слабость. Целыми днями она скиталась по улицам, время от времени пытаясь просить подаяния. Учила никому не нужных детей мыть руки и писать на асфальте. Стаскивала под какой-нибудь кров умирающих бездомных и старалась облегчить им страдания. Городские власти отдали ей огромное полутемное помещение, примыкавшее к храму богини Кали, где раньше держали жертвенный скот. Так появился дом для умирающих в Калькутте, который местные жители назвали «домом чистого сердца». Это были трудные годы для матери Терезы. Ей нелегко было покинуть сестер латеранок, не просто было получить разрешение из Рима и добиться индийского гражданства. Только через 3 года у нее появилась первая последовательница, одна из ее бывших учениц. Она стала первой монахиней еще не существующего ордена. Вслед за ней в том же 49-м году к матери Терезе присоединились еще 11 девушек, в основном ее бывших учениц. А через год после долгих сомнений Рим разрешил ей основать орден миссионерок милосердия. В 53-м году сестры смогли купить первый дом, где разместился генеральный штаб ордена. На той же улице сестры открыли приют для нежеланных и ненужных детей. «Я согласна принять любого ребенка в любое время, будь то ночью или днем. Только скажите мне, и я приду за ним», — говорила мать Тереза. В 65-м году в ордене уже было 300 сестер, приехавших со всех концов света, и несколько домов. Позднее появились дома для прокаженных в нескольких городах Индии. Чтобы быть миссионером или миссионеркой милосердия, нужно обладать физическим и душевным здоровьем, способностью учиться, нужной долей здравого смысла и радостным темпераментом, написала мать Тереза. Не обязательно совершать что-то из ряда вон выходящее, достаточно просто полностью принадлежать Богу. И в этом настоящее счастье. Сестры Ордена Милосердия, кроме традиционных монашеских обетов бедности, безбрачия, послушания, дают еще обет служения беднейшим из бедных, живут так же, как и их подопечные. Их собственность – сари, сандалии, зонтик на случай дождя, тощий матрас. Их задача – говорить людям о любви Бога. А говорить людям о любви Бога значит для них чистить, мыть, стирать, бинтовать, проявлять чудеса терпения, выносливости и отсутствия брезгливости, иногда находиться под пулями. Такая любовь не знает национальных и религиозных барьеров. Любовь Бога к людям не имеет границ. Мать Тереза получила множество международных наград и премий. В 79-м году Нобелевскую премию. Ей восхищались, ее знали и любили во всем мире. Однако, став популярной, она продолжала совершать самую обыденную работу в своем ордене. Дома Ордена Миссионеров Милосердия открывались по всему миру – в Ливане, Германии, Югославии, Мексике, Бразилии, Кении, на Гаити, в Испании, Бельгии, в Эфиопии, Южном Йемене, в Советском Союзе. В 85-м году к Рождеству в Нью-Йорке открылся первый приют для больных СПИДом – «Дар любви», так он назывался. Умерла мать Тереза 5 сентября 1997 года. «В час смерти мы будем судимы не по количеству совершенных дел, а по любви, какой мы в них вложили, любви, которая рождается из самопожертвования, любви, испытанной до боли», — говорила мать Тереза. 26 августа 1982 года в Варшаве умерла замечательная польская певица, прекрасно известная и любимая в России, Анна Герман. У любимой многими певицы 2 родных языка – русский и немецкий. Русский, потому что ее родина – Советский Союз, а немецкий – от родителей. Предки по отцовской линии перебрались из Германии на Украину в 1819 году, а по материнской оказались в России еще в 18 веке. Потом, покидая СССР, в документах мать певицы окажется голландкой. У нее на самом деле голландские корни, а отец – поляком, так как родился в Лодзи. Встретились же учительница немецкого языка Ирма и бухгалтер Евгений Ойкин в узбекском городе Ургенч, где и родилась их дочь, получившая двойное имя Анна Виктория. Отца арестовали и расстреляли в 1937 году, но об этом доподлинно стало известно уже после смерти Анны Герман. Первым поляком в их семье стал отчим, офицер, формировавшийся в Средней Азии польской армии, за которого мать вышла замуж во время войны, но и он пропал без вести во время первых боев. Ирма, не желавшая верить в его гибель, после победы вместе с дочерью переехала на его родину, в Польшу. Здесь, учась на последнем курсе геологического факультета Вроцлавского университета, Анна вышла на эстраду и была замечена. Первый успех пришел к ней на фестивале в Сопоте. Потом был триумф на фестивале польской песни с песней «Танцующие в Редике». Концерты в Москве, где ей предложили записать первую пластинку, гастроли в США, выступления в Парижской Олимпии. В 1967 году Герман покоряет Италию, сначала на фестивале в Сан-Ремо, а следом приз зрительских симпатий на фестивале неаполитанской песни в Соренто. И тут случилось страшное. После автоаварии на горной дороге Анна 12 дней не приходила в сознание. Для лечения сложных переломов позвоночника, обеих ног, левой руки потребовались тяжелые операции. Все ее тело было заковано в гипс. Лишь к 70-му году она начала ходить, еще не твердо держась на ногах. В 72-м году певица вновь вышла на сцену. Осенью она приехала в Москву и записала песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Надежда», которой потом завершала каждый свой концерт. Она написала книгу «Вернись в Соренто», родила сына, записала несколько альбомов, но болезнь прогрессировала, и когда врачи настояли на хирургическом вмешательстве, оказалось, что уже поздно. Сегодня в память об Анне Герман прозвучит, пожалуй, самая известная ее песня «Надежда».
Замысловатые сюжеты. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела. Из виду тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольна одной, чтоб только о доме в ней пела. Допели милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде.